Долг человеческий — помогать попавшим в беду. Располагайтесь, как сумеете. Женщинам я могу отдать свою каюту». Жерар кивнул. Но капитан не спешил уходить. «Не самый лучший час выбрали вы для паломничества. В Хайфе нынче людно».
«Много паломников?» — осведомился Жерар.
«Очень много», — ответил Авромбер. «Трудно найти место в гавани. Сын Грома не смог войти в бухту и встал на якорь в двух кабельтовых от берега».
«Державный линкор?» Голос Жерара едва заметно дрогнул.
«Да». Авромбер принялся набивать трубку. «Мы маленькая и беззащитная страна. Разве можем мы отказать державному линкору, что решил посетить наш порт? Надеюсь, преторианская гвардия не чинит бесчинств?» — осторожно спросил Жерар.
«Разве это бесчинство?» — капитан усмехнулся.
«Да, господа преторианцы устали от морского перехода. Иногда они позволяют себе отдохнуть в трактирах или пошалить в веселых кварталах, но они платят, и жители довольны».
Я посмотрел на Хелен. Во взгляде Летунии была тревога. Закашлял Антуан, потом спросил. «Долго ли преторианцы собираются гостить в Хайфе?»
«Ну, кто же станет докладывать бедному моряку?» — ответил вопросом Авромбер. «Думаю, что долго. Русийская эскадра пришла на 2 дня раньше, но гренадеры не собираются уходить. Впрочем, они разбили свой лагерь за городом и в Хайфе не появляются. Им рады лишь торговцы провиантом».
«Много гостей», — сказал Жерар, помедлив.
«Много», — согласился капитан. «Жизнь полна чудес. Корабли державы и ханства любят заходить в наши порты. Но они стараются не делать этого вместе».
«Вряд ли нам понравится в Хайфе», — покачал головой Жерар. «Когда в городе так много солдат, цены взлетают до небес, а мы остались без средств». Капитан кивнул.
«Можно ли нам сойти в ином порту?»
Жерар уже не просил, он велел. Его голос обрел ту силу и убедительность, что усмиряла самые шумные толпы. И капитан эту силу почувствовал, посмотрел на епископа с новым интересом.
«Иных портов поблизости нет. Можно высадиться на шлюпках, уважаемые, но это опасно».
«Мы пережили уже немало опасностей», — сказал Жерар.
«Как мы можем отплатить за этот риск?» Авромбер Адмани обвел всех внимательным взглядом, поочередно задерживаясь на каждом лице, обдумывая что-то, наверное, сколько можно с нас содрать. Ясное дело, понимает, что среди стольких высокородных должны быть люди со словом.
2000 лет назад с нашей земли в мир пришел Искупитель, — сказал он вдруг. «С тех пор здесь мало что изменилось, уважаемый. Мой народ верит в свою веру и говорит на своем языке. Но это не значит, что в Хайфе не ведают, что творится в державе».
В кубрике повисло молчание. Шевельнулся Арнольд, с его голых плеч сползло одеяло.
Но капитан на насторожившегося офицера внимания не обратил.
«Я знаю, что может сделать человек», — продолжил капитан, — «даже со словом. И знаю, чего он сделать не может.
укротить бег волны. Его взгляд остановился на Маркусе. Мальчик встал, зябко кутаясь. «Ты ли тот, кто пришел вновь?» — спросил Адмари.
Маркус молчал.
«Я прикажу идти к берегу», — сказал капитан. «Но я не смогу заткнуть все рты. Когда корабль вернется в Хайфу, там узнают о случившемся. О том, как два планера упали с небес, о том, как укротились волны, о мальчике из державы, идущем обратно по пути искупителя».
«У нас есть деньги», — заговорила Хелен. «Капитан, мы готовы купить молчание команды».
Адмони усмехнулся, не отрывая взгляда от Маркуса. «Можно купить молчание. Но можно ли купить чудо?»
Он поднялся, замешкался на миг, будто не решаясь что-то сказать, и вышел.
«Если придется, мы справимся с командой», — резко сказал Арнольд. «Этот капитан слишком многое понимает».
Жерар покачал головой. Задумчиво проговорил: «Нет, этого не потребуется. Беда не в капитане и не в команде. Они не станут чинить нам препятствий, но...» Адмони прав. Тайну не удержать. Преторианцы и гренадеры бросятся за нами.
«Они опоздают», — заговорил Маркус. «Я должен добраться до Мегиддо. Потом... потом они не будут нам страшны. Мегиддо ведь недалеко, совсем недалеко. Я просил Хелен дотянуть. Жаль, что не вышло». Закашлялся Антуан, тяжело, надрывно прижимая ладони к груди.
«Только добраться», — сказал Маркус, — «и все изменится».
«Все».
Он обвел нас взглядом, будто ждал возражений, споров, непонимания.
«Я отправлю преемника Юлия в монастырь. Он не поверил в меня. Отец мой отречется от престола, и я взойду на трон. Османы склонятся перед истинной верой. Жерар, ты станешь моим голосом в Урбисе, и никогда больше слуги искупители и сестры не пойдут друг против друга. Хелен, ты будешь стоять над армией, и наши враги устрашатся. Арнольд, ты искоренишь мздоимство и жестокость стражи. Вы все поможете мне».
Скрипнула дверь. Вошел Авром Бер с большим медным котелком, парящим вкусным винным паром. Поставил котелок на стол, сказал: «Горячее вино. Вам надо согреться».
«Маркус!» — резко произнес Арнольд, когда мальчишка взял из рук капитана объемистую оловянную кружку. «Стой!»
Маркус улыбнулся, покачал головой. «Как я верю этому человеку, так и вы верьте мне».
Он сделал полный глоток. Авром Бер удивленно посмотрел на Арнольда, и на лбу его набухли вены. «Это вино и пряности, а не отрава», — проговорил он со сдержанной яростью. Взял из рук Маркуса кружку, глотнул. Арнольд встал, принял из рук капитана кружку, посмотрел на Маркуса, тот кивнул. Стражник сделал глоток и передал кружку Жерару. Я сидел и смотрел, как идет по кругу сосуд, как греют о него ладони, пригубливают вино и передают дальше. Луиза запрокинула кружку и передала мне, смущенно улыбаясь. Мне вина не хватило.
«Сейчас принесут одежду», — сказал капитан. Она влажная, но горячая. Шхуна подходит к берегу. Шторм притих, надо спешить. Я зачерпнул из котелка, глотнул. Вино было горячим, терпким, пахнущим травами. Чтобы попросить у Маркуса пост короля воров или позволение ездить в дальние страны, рыться в старых храмах и раскапывать руины?